Здравствуйте, дорогие телезрители. К сожалению, очень много слов и понятий выхолощены, извращены, дискредитированы. Ну вот, например, понятие «миф», которым довольно часто приходится оперировать, изучая Библию. Поспрашивайте всех подряд, что значит слово «миф»? Из 50 ответчиков 49 вам ответят, что миф – это выдумка, байка, обман. В то время как на самом деле миф – это весьма важный, глубокий и просто необходимый жанр в описании реалий духовного плана, которое прямым бытовым языком не выразить. Национализм – слово, для многих ставшее ругательным. Понятно почему. Многие и часто своим поведением дискредитируют это понятие. Например, в регионах, где любят массово ходить в вышиванках, где не упустят возможности пафосно поразглагольствовать про одну мову, обнаруживается наибольший процент дезертиров, уклоняющихся от службы в армии и, соответственно, от защиты своей родины. И, тем не менее, у любого народа должна быть какая-либо общая цель, идея общенациональная. Как раз об этом и рассуждает наш миссионер, отец Виктор Веряскин.
Во Львове возник тайный Львовский университет украинский, потому что польские власти украинское подавляли, потому что нужно было на польском преподавать, поляками управлять и так далее, и так далее. То есть проблемы, которые сегодня возникают, они вечные проблемы, и тогда периодически возникали. И, возможно, как говорят, у нас был на прошлой неделе то «Черная пятница», когда продают, а «Черный четверг», когда Скарлетта назначают министром образования. Да, он уже тогда объявил сразу программное свое заявление, что новое содержание образования будет. Да, три главных направления. Первое направление – это в школьниках и в студентах воспитывать эмоциональный интеллект. Простой интеллект не нужен. Нужен эмоциональный интеллект. Вторая задача, вроде неплохо звучит, тренировать и воспитывать в школьниках и студентах критическое мышление, критический подход ко всему, в том числе и к украинскому, наверное. Ну, а третье, как он его понимает – патриотическое воспитание. И вот тогда была подобная же ситуация, и поэтому в тайном университете во Львове он продолжал изучать философию. Этот молодой человек Юлиан Вассиян. Тогда же, кстати, действовала в том числе и тайная духовная академия львовская. Не очень долго, потому что через некоторое время поляки, помните, вот это там всякие там выселения были, вплоть до потом там Вислы, там Весны впоследствии и так далее. Поэтому ему там было, мягко выражаясь, но очень неуютно, как украинскому студенту, изучающему украинскую философию, украинскую идею. Поэтому он выехал с Львовщины и уехал в Прагу. И поступил в Пражский Карлов университет, продолжать философское образование. К этому времени он уже знал несколько языков, не только украинский, польский, еще и немецкий, вот, и чешский, несколько языков. Он тщательно работал над собой, и свои инструменты будущего образования он, конечно, очень тщательно готовил. И вот там, в Чехии, в этом Пражском университете Карловом, он начал изучать европейскую философию. Вот, и в итоге в 1930 году он закончил Пражский Карлов университет, написал диссертацию и получил ученую степень доктора философских наук. Его работа называлась «Понимание философии в связи с остальной системой наук, поэтикой и метафизикой». Вот это его название докторской философии. Он также изучал феноменологию Эдмунда Гуссерля на немецком языке, писал работы, уже статьи. А поскольку тогда из-за Галичины вынуждены были выехать и эмигрировать и бывшие сечевые стрельцы, и молодежь украинская в Европе тоже оказалась в диаспоре, он там начал участвовать в издании журнала «Национальная думка», «Национальная мысль». И там писать свои статьи с философской точки зрения, разрабатывать, а как обосновать национальную идею украинцев. Вот поляки создали, революция помогла им, были в составе Российской империи, повезло, теперь у них собственная государственность. Финны создали, откололи в результате 1917 года и поднялись. Когда же украинцы смогут себе создать державу, государственность? Вот. В Чехии и в Австрии проходили там первый, второй съезды украинских националистов. Он там участвовал, доклады готовил, выступал. Ну и в итоге, когда вернулся на Львовщину, его поляки арестовали, как украинского националиста, и отправили там в какой-то польский лагерь, где интернировали каких-то там бывших военных, которые якобы против Польши были. Вы сами понимаете, что 1939 год, началась Вторая мировая война, вот, и в итоге, естественно, он опять думал, как мы иногда надеемся. Власть сменилась, может, что-то будет к лучшему. Так опять появился там, но уже возникшая организация украинских националистов в нем видела будущую ценность идеолога. Мы иногда недооцениваем, что это были для кого-то там просто разбойники, там, или просто молодежь. Это они, оказывается, мыслили целенаправленно, перспективно. Растет молодой философ. Он пригодится для разработки идеологии украинского национализма. Вот, и они его после выкрали у поляков. Вот, отвезли, обеспечили ему квартиру, рукописи его с собой вывезли и говорит, работай. Часть архива, ну, при всех арестах и переездах много там было потеряно, но часть у него была с собой, он продолжал работать. Ну и вы помните, когда немцы пришли после Советов, 1939 год, потом 1941, и во Львове провозгласили Украинскую республику, на 1-2 дня там Стецко, Степан Бандера и так далее. Сразу же тоже арестовали, немцы заставили упразднить эту республику. И, естественно, опять ничего не получается. Вот. И он опять вынужден был быть в эмиграции. Некоторые лелеяли надежды мнимые. А вдруг при этой власти что-то можно будет, возможно, сделать? И он тоже имел неосторожность вернуться во Львов. Там его гестапо уже арестовало. Вот, и он опять был в лагере, это уже со стороны немцев. Ну, а когда пришли советы, конечно, тоже ему пришлось бежать, и он оказался в Германии, в Баварии, и там уже жил после войны до 50-го года. Ну, а когда советы уже, Варшавский договор, и там Германию разделили и стали все контролировать, он уже уехал в Чикаго до 50-е годы. Он написал очень много работ, которые, может быть, даже перечислять не надо, но, например, там «Греческое мировоззрение» – одна из его работ. Вот. «Религия» – это название работы. «Христианство» – название работы. И также «Основы идеологии национализма» – это одна из его тоже работ. Поэтому теоретически он пытался определить, а в чем смысл существования народа, нации, племени, чем одно от другого отличается, а самое главное, а какое это имеет значение для христианства, а как это понимать по-евангельски. И он не только политически об этом мыслил или рассуждал, а всегда привязывал к духовным смыслам и основаниям всех этих вопросов.
Отец Андрей Кураев, продолжает делиться своими размышлениями о сходствах и различиях религиозных миросозерцаний.
Итак, задача религии и традиции, с одной стороны, отменить историю, уйти в такие времена, когда все было хорошо, время Золотого века, базовое время мифа. С другой стороны, это задача обеспечить мое бессмертие. Мы с вами говорили о том, что при этом это бессмертие, победа над смертью, она по-разному воспринимается в разных социологических моделях. Да, помните, я говорю, что для понимания того, что такое данная религия представляет, надо задать вопросы, как она представляет себе спасение, что есть спасение, вот позитивно, как оно описывается. То есть представь себе, что такое, ну, грубо говоря, рай по-твоему. Вот что там в раю, да? Вот, хотя, конечно, слово очень узкое для данного понятия, но тем не менее. Второе, от чего надо спастись? Что является той угрозой, от которой надо убежать? Это может быть невежество, а может быть какие-то дурные твои чувства. Неправильный опыт любви – это вот скорее христианский ответ. Избежать надо неправильного опыта любви. Любви к тому, что недостойно. Как блаженный Августин это выразил, все беды человечества происходят от того, что мы пользуемся тем, чем надлежит наслаждаться, а наслаждаемся тем, чем надлежит пользоваться. Что мне больше всего, признаюсь честно, ненавистно в речах современных попов и епископов, именно это. Они не замечают, что они отрекаются от Христа и Бога, когда говорят, что наша русская православная церковь всегда служила своему Отечеству. Отцы, вы о чем? Вы вроде Христу должны служить-то. Что ж вы сами себя до уровня замполитов сводите? Я понимаю, что для государства любая религиозная группа религии – это не более чем инструмент для решения их земных задач. Но зачем же нам-то с вами принимать этот язык и эту систему ориентиров и ценностей? Так вот, мы наслаждаемся тем, чем надлежит пользоваться, и пользуемся тем, чем надлежит наслаждаться. То есть по Августину высшее наслаждение – это созерцание Бога, это жизнь во Христе. Мы это превращаем во что-то, какое-то орудие земной политики или земной карьеры в рамках, скажем, церковной системы, да? Как те самые фарисеи, которые там на показ молились, чтобы увеличить свои гонорары и свое почитание. Вот. И, с другой стороны, пользуемся и наслаждаемся тем, что это пользуется, то есть какие-то чисто земные вещи, которые должны быть не более чем инструментами жизни, мы начинаем их считать критериями успеха, удачи, и начинаем коллекционировать эти внешние побрякушки. Итак, от чего надлежит спастись? Или от заблуждения, или от неверной любви. Любви направлена не на то, на что надо. Грех православного понимания – это не вовремя и не кстати реализованное добро. Это вопрос аксиологии. Аксиология – это именно учение о системе ценностей. Понимаете, помните, когда крошка сын к отцу пришел и спросила кроху, что такое хорошо, что такое плохо? Это хороший вопрос, но только для крохи. Взрослый человек должен уметь ставить более сложные вопросы. Не что есть хорошо и что есть плохо. Надо научиться разбираться в сортах говна. Это плохо, но это еще хуже, поэтому кушать будем первые. Надо научиться различать то, что добро и добрее. Добро, добра, добрее. Иногда бывает нужно отказаться от одного добра ради исполнения другого добра, другого долга. Да, и вот это очень уже сложные вопросы. И как апостол Павел говорил, у опытных чувства навыком обучены различению добра и зла. Да. Это касается не только вот таких грубых случаев, как, скажем, светские ценности, религиозные ценности, а в самой религии. А что важнее? Вот совершение правильного ритуала или что-то другое. Евангельская притча о добром самарянине. Там же ведь явно предполагается в этой притче, что лучше было бы священнику опоздать на службу и отменить ее, но помочь этому избитому человеку. Это был бы по-настоящему религиозный поступок, а не перерезание глотки очередной коровы в храме в Иерусалиме. То есть и для религиозного сознания это на самом деле ежедневный выбор. Что главное, что второстепенное. Чем пользоваться, чем наслаждаться. Вот буквально два дня назад бельгийское радио одно берет у меня интервью. Им интересна религиозная жизнь в Советском Союзе. То есть я как аксакал, динозавр, человек с советским религиозным опытом, да, вот должен был им что-то рассказать. Но понимая, с кем я беседую, я анимировал такую действительно интересную, очень интересную подробность. В Москве есть такое знаковое было место – храм всех скорбящих радостей на Ордынке. Там был легендарный для тех лет архиепископ Киприан Зернов, уникальный случай, член Синода, которого отправили в отставку, что-то он с Пименом, кажется, там серьезно поругался, отчасти, может быть, с властями, хотя он очень лояльный был человек. И вот он был членом Синода, управляющим делами патриархии, а его просто со всех постов сняли, ни кафедры не дали. Его называли Киприан сия Ордынки. Вот. Но он интересно образованный человек был, и с Ахматовой там был знаком, с семьей Ардовых и прочее. Да. И у него были интересные проповеди, у него был хороший хор. И вот накануне Великого Поста, как вы знаете, есть православная традиция, поется 136-й псалом на реках Вавилонских, псалом изгнания. И вот в эти вечера, в субботние вечера, накануне православного Великого Поста, вся еврейская Москва приходила в этот храм. Точнее говоря, приходили отказники. На выезд из Советского Союза в Израиль. Потому что это псалом изгнания. На реках Вавилонских там мы сидели и плакали, вспоминая о тебе, Иерусалим. И вот люди приходили специально на это песнопение, потом тихонечко уходили. Вот я не знаю, в Петербурге было такое или нет, но вот такая интересная черта она была. Так вот, можно любить богослужение за красивые песнопения, красивые там какие-то манипуляции, даже за красивые проповеди и красивые глаза, но это будет все-таки нечто вторичное, это не главное. Да. Итак, поэтому вновь фиксирую этот тезис. Вот в православии грех – это не вовремя, не кстати, реализованный импульс добра, когда нечто, даже хорошее, предпочитается вместо лучшего. Может быть, спастись надо от какой-то зависимости, зависимости телесной, сексуальной, кармической и так далее. То есть это вот тоже важный вопрос астрологии, от чего спасение. Дальше третий вопрос, помните, мы обсуждали, что подлежит спасению. То есть только мой дух или моя душа, а может быть, мое тело заодно. Моя индивидуальность спасется или нет. Петр останется Петром или должен превратиться в какого-то всеадама, раствориться в каком-нибудь первоначальном Кришне или еще чем-нибудь таком. Да? Вот это разные ответы. И четвертый вопрос, какие средства спасения? Пути спасения. Что Бог или боги сделали для нашего спасения? И что люди должны делать для своего спасения? Два вопроса. То есть объективная и субъективная астрология. И дальше уже различия субъективной астрологии. Во что я должен верить и что я должен делать? Что я должен делать с точки зрения ритуальной и что я должен делать с точки зрения этической? Это разные вещи. В объективной астрологии различия будут, что Бог сделал для моего спасения во время Она, во время базового мифа, и что Он делает для моего спасения сейчас. Вот эти вопросы, они и дадут нам достаточно четкий портрет вероучения данной религии.
Отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Дорогие братья и особенно сестры, сегодня я хотел бы несколько слов сказать о месте в церкви вот именно вас, женщин. Дело в том, что на эту тему часто даже от клириков можно услышать просто полную чушь. Чаще всего в этом случае ссылаются на цитату из апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Вот давайте мы ее, чтобы не быть голословными, прочитаем. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Ну, внимательный человек тут сразу заметит несколько «но». Во-первых, апостол Павел в другом месте пишет совершенно противоположное, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, там, ни раба, ни свободного, и в том числе ни мужского пола, ни женского. То есть, что перед Богом все равны. Вот как же так? Почему это вроде бы одно противоречит другому? Во-вторых, другое «но» – это возникнет, если мы посмотрим на контекст. Вот буквально на протяжении нескольких стихов перед этой цитатой, которую мы сейчас прочитали, апостол Павел объясняет коринфянам, что в церкви надо вести себя прилично, что говорить всем одновременно – это нехорошо, что если кто-то говорит, остальные должны молчать, ну и так далее. И вот в том числе говорит, что женщинам лучше бы вообще помалкивать, а спрашивать потом об этом у мужей дома. И тут же добавляет, что как и закон говорит. А закон – это что? Ведь иудеи не знали другого закона, кроме закона Божьего, то есть Священного Писания Ветхого Завета. То есть это ветхозаветная норма. И сразу возникает вопрос, а как же в Новом Завете? Так же или как-то по-другому? Так ответ на этот вопрос нам дает сам Спаситель. Поэтому давайте читать Евангелие. В продолжение пути их пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. И подошедши сказала: «Господи, или тебе нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Этот отрывок чаще всего толкуют так, что вот Марфа – это такая вот перфекционистка, хлопотушка, она вот заботится о большом угощении, что вот это, конечно, неплохо, но вот Мария – она такая высокодуховная, она вот избрала то, что лучше. Это, конечно, правильно, но это правильно с нашей сегодняшней христианской точки зрения. В Ветхом Заветном обществе, в котором это все происходило, это выглядело все совсем иначе. Там, если в доме собираются гости, а уж тем более, если среди них есть учитель, то, простите, бабье место на кухне. Что-то вот подать, принести – это еще нормально, но дальше только исчезнуть и не отсвечивать. А если хочет что-то понимать, то, пожалуйста, пусть спрашивает потом у мужа. Поэтому то, что сделала Мария, это не какой-то высокодуховный поступок, а это просто вопиющее хамство. Она пришла и села с мужчинами. Да еще и в первом ряду, как здесь написано, у ног Иисуса. И, соответственно, то, что сделала Марфа, это, опять же, не забота о большом угощении, а это просто норма поведения. Она обращается даже не к своей сестре, а к старшему в собрании, к Иисусу. «Скажи ей, что так неприлично. Отправь ее ко мне на кухню, я там найду, чем ей заняться». Вот. И то, что Иисус говорит «нет, пускай сидит», это революция. Такого в Израиле никогда прежде не было. Вот какова новозаветная норма. Вот где место женщины в церкви – у ног Иисуса, то есть наравне с мужчинами, поскольку действительно во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Позже церковь в некоторых вопросах от этой нормы отошла, в частности, в вопросе поставления в клир. Да. Сейчас в клир поставляют только мужчин, ну, на это были свои причины, там, исторические, культурные. Поскольку эти причины остаются, то мы не можем их игнорировать, но при этом давайте не забывать, что место женщины в церкви – это вовсе не где-то подальше, а наравне с мужчинами. Есть женщины и диаконисы, и катехизаторы, и еще многие служения женщины могут нести в церкви, и вовсе не обязательно молча. Поэтому давайте стараться соответствовать этому вашему призванию.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами на претензии папы Григория VII, можно сказать, на мировое владычество. Он ставил себя выше императоров и любых мирских владык. Свой диктат он проводил с одинаковой жесткостью не только с Германией, но и Францией, где королем был Филипп. Папа пытался осуществить во всех областях жизни вот эту универсальную идею юстиции, распространяющуюся на весь западный мир. Причем не только западный, но и восточный. При нем оживились отношения с Константинополем. Он планировал великий освободительный поход против ислама, но который имел в перспективе это самое насаждение папской юстиции повсюду. То есть от симфонии к юстиции. Как мы помним, юстиция в данном контексте значит божественная справедливость. Но в узком смысле слова борьба за инвеституру, которую начал Григорий, продолжалась 50 лет и закончилась его победой. И хотя потом окажется, что сей результат с переменным успехом, в целом политическое могущество пап, как следствие идеи Григория VII, стало реалией высокого средневековья XI, XII и XIII веков. Все-таки, несмотря на то, что Григорий VII проиграл, его политика принесла некоторые добрые плоды, в первую очередь общественно-политические, потому что стремление Запада к единому христианскому миру, к единой культуре, к единому пространству торговому, конечно, было всегда. В дальнейшем исторические реалии многократно корректировали, уточняли положение вещей. Потихоньку начали различать духовную светскую власть папы, что было довольно сложно. Достаточно сказать, что окончательно практический вопрос папской власти будет отрегулирован только в XX веке. Еще в XIX папа правил в своей областью, собирая налоги, содержа свои тюрьмы и все прочее такое. И понятно, что антиправительственные выступления оказывались тогда и антипапскими. В той же мере, в какой папа брал на себя рычаги гражданской власти, так, соответственно, и недовольство народа негораздами отражались на его авторитете. И все-таки идея универсальной церкви, идея единого христианского мира была весьма привлекательной. И попытка Григория VII, еще раз отметим, была связана не только с попыткой просто политической борьбы за власть, а с вселенской ответственностью понтифика, который отвечает за все. Исходя из его программы, действовали другие последующие папы, в частности, Урбан II, который непосредственно связан с крестовыми походами. Григорий VII думал о соединении церквей воедино, о военном походе для защиты угнетаемых греческих христиан, об освобождении гроба Господня. Все это входило в его планы. Но осуществлять сие начал лишь папа Урбан II. Остановимся давайте сегодня на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!